Глава третья. Колдунья и драконы. Лучше живым быть, нежели мертвым. Живой наживает. Для богатого пламя я видел пылало, но ждала его смерть. Ездить может хромой, без руки пасти, сражаться глухой. Даже слепец до сожжения полезен, что толку от трупа? Речи Высокого. Кожа Дейрдре гладка, как пергамент. Бледная, почти белая, типичная для женщин народа, что веками обитает под хмурым небом, омываемая вечным дождем и овиваемая влажным морским ветром. У женщин, у которых, как у Дейрдре, волосы рыжие и блестят, словно полированная медная проволока, пигментация не такая, как у остальных. Отсюда алебастровая, прозрачная кожа. Ей бы еще быть веснушчатой, но у нас есть генная инженерия. Поэтому у Дейрдре Маллиган не слишком много веснушек. Я исследую ее тело, легонько проходя губами по взгорьям и долинам. Дейрдре подобна своему острову. Гладкие равнины, ласковые холмы. Никаких горных хребтов, немного леса. На миниатюрном, залитом светом свечей теле нет ничего, что могло бы испортить его географию. Только мягкие взгорья и долины. Под тонкой прозрачной кожей подрагивают небольшие, но крепкие мышцы, когда она шевелится в моих объятиях. Ее лицо под моим, я смотрю в прищуренные, немигающие глаза, зеленые, как Ирландия. Красивой формы капризные губы шевелятся рядом с моими. Я слышу вздох. Чувствую, как маленькие пальчики странствуют по моей спине и затылку.
«Проснись, спящий в древе!» — стонет Дейрдре. «Уже пора!»
Я гляжу на нее испуганно, прямо в птичьи глаза, желтые, с круглым, будто отверстие ствола, зрачком, на поблескивающие черные перья и торчащий в небо раскрытый клюв, словно лезвие секатора. Перья заканчиваются на шее, дальше раскидывается гладкое тело, бледное и алебастровое, ирландское тело Дейрдре.
«Проснись!» —
каркает Дейрдре. Я вскрикиваю. Вскрикиваю с лицом, уткнутым в горячий пепел, под потоками ледяной воды. Вскрикиваю, лежа нагим среди камней и скал, слыша рев пламени. Давлюсь криком и плачем, словно новорожденный. Вскрикиваю, подавившись первыми вдохами пахнущего озоном воздуха, рожденный деревом и молнией. Я — сама боль, боль бытия. А потом остается лишь дождь, шипение гаснущего пламени, боль и ночь. Просыпаюсь я от холода и дрожи, и осознание того, что я жив. А если жив, нельзя оставаться в неподвижности и бессмысленной тьме. Жизнь означает движение, деяние. Я ощущаю всем телом камни и мокрый мох, на котором лежу. Мне неудобно. Это и значит, что я жив. Я в своей жизни просыпался таким образом уже пару раз. Чаще всего посреди больничной белизны. Удивленный, что продолжаю существовать, слабый и наполненный болью. Но еще никогда не было так. Я собираюсь, неловко и тяжело, словно бетонный голем. У меня щелкают зубы, и ледяная дрожь пронзает до мозга костей. Лежу в странной позе, с выкрученными конечностями, тряпичная куколка. Я видал людей, которые лежат в подобных позах. Жертв взрывов, сметенных ударной волной, вбитых в то, что оказалось на их пути, бесформенных, как смятая одежда. Однако я, похоже, цел и невредим. В десятки метров дальше, посредине поляны, пылает огонь. Остатки моего ствола ярятся жаром и постреливают язычками пламени, что шипят под каплями дождя. Хорошо. Огонь — это огонь. Надо начать с тепла. Иначе все это кретинское чудо электрического воскрешения окажется зряшным из-за обычной гипотермии. Мои мысли разбегаются во все стороны, будто стайка испуганных рыбок. И только когда я приседаю около угольев выжженного ствола и протягиваю руки к теплу, начинаю собираться с мыслями. Это я. Я жив. Или это очередной бред в довесок к Агвару, пустыне, мастерской дядюшки Атила Айнена и вороноголовой Дейрдре? Я сижу с протянутыми к углям руками, как неандерталец, позволяя теплу проходить сквозь мои ладони, охватывать грудную клетку и вливаться в ноги. Моя кожа парит, словно в сауне. Разодранные мысли медленно и несмело, одна за другой возвращаются, начиная опять собираться в стайку. Это я. Ниже следующим докладываю, что я снова существую. Одежда порвалась. Все, что было на мне, включая сапоги. Пояс, кафтан, рубаха. Древо появилось изнутри. Древо, которое было мной. Тогда чего я сижу перед огнем, который пожирает остатки ствола? Я был деревом или дерево было мною? Что горит под моими руками? Вот вопрос, исчерпывающий список риторических дилемм нынешнего утра. Я и правда точно первобытный человек, ногой и ошеломленный. У меня нет буквально ничего, даже огонь этот мне не принадлежит. Я думаю об оборудовании, которое осталось в доме Грюнальди, о ядране, но и об одежде, мачете, одеялах, о множестве предметов, которые я оставил. Это не слишком далеко. Я должен добраться до Грюнальди. Самое большее — 3 дня пути. Но только пути в сапогах. Через долину, запертую городком, который я поджег, полным разъяренных змеев. Потом по скальной стене, на которой либо висит, либо нет моя веревка. И все это голышом. Хорошего мало. Все еще трясясь от холода, я неуверенно поднимаюсь на ноги и обхожу пепелище, разыскивая остатки вещей. Какой-то сукин сын свистнул мой меч. Мой Синоби Кен от Nordland Aeronautics. Это я помню. Но были ли там и другие? Потеря меча мучает меня так, будто с ним вместе исчезло что-то еще, словно забрали кого-то близкого. Он был с земли, из дома. Не сосчитать, сколько раз он спас мне жизнь. Не хочется прикидывать, какие у меня без него шансы добраться до следующего мерзкого туманного утра. Я активирую цифрал. Просто так, чтобы помочь себе в поисках и почувствовать себя увереннее. Активирую цифрал. И ничего не происходит. Только кружится голова. Я чувствую, что внутри, впервые с очень давнего времени, появляется страх. Жуткий, подкашивающий страх, о котором я уже успел позабыть. Это такое чувство, что я даже присаживаюсь на землю и на миг сворачиваюсь в клубок. Пытаюсь успокоиться и снова активировать свой бортовой компьютер. Но он молчит. Мой паразитарный мозговой ангел молчит. Меч — просто инструмент. А без цифрала от меня будто осталась половина. И дело не в боевом режиме, без которого я все же имею, говоря статистически, шансы выйти живым из 3 или 4 схваток из 10. Но как теперь выглядит моя сопротивляемость? Память, куда девались знания, полученные в ходе обучения? Отчаяние и чувство бессилия заставляют меня трупом лежать на мху, свернувшись в клубок, и это продолжается 20 минут. Потом я чувствую, как начинают давить камни, и что мокрый мох неудобен, что кусают муравьи. Ладно, хватит. Я встаю и еще раз обыскиваю поляну. Систематически и тщательно. Все пригодится. Каждый ошметок, каждая мелочь. Сперва я нахожу горсть золота. Отдельные монеты рассыпаны то тут, то там, в траве, лежат между камнями. Их немного. Главные запасы, ссыпанные в пояс с потайными кармашками, остались в сумах. У Грюнальди.